Дорогая церковь, в это утреннее время позвольте мне вас поприветствовать словами Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам! Слава Богу за то, что у нас есть возможность, и сегодня мы находимся в доме Его, где мы можем славить великое имя Его, открывать Слово, размышлять, углубляться в Него. И сегодня мы продолжим изучать эту обширную тему познания нашего Господа. Для того, чтобы освежить нашу память, позвольте мне напомнить вам несколько пунктов с прошлой проповеди. Я знаю то, что это было уже несколько недель назад, и, может быть, некоторые не присутствовали, может быть, мы как люди, мы все забываем, но очень важно о том, чтобы нам напоминалось это, очень важно о том, чтобы мы могли повторять себе для нашего же блага. И мы говорили о том, что для того, чтобы жить благочестивой жизнью, мы должны иметь правильное понимание о Боге. Мы должны понимание иметь правильное не только о нашем Боге, но мы должны иметь правильное понимание о человеке, о жизни и о смерти. И когда мы все это имеем, когда у нас составляется правильное понимание, тогда мы живем благочестивой жизнью. Если мы не будем иметь этого правильного понимания в нас, в нашем мышлении, мы не сможем жить этой благочестивой жизнью. Если мы не будем иметь правильное понимание теологии, а мы говорили в прошлый раз, что такое теология, теология – это познание Бога, то мы не сможем тоже жить благочестивой жизнью, той жизнью, которой Бог хочет, чтобы мы с вами жили. Наше поведение определяется нашим благословением, нашим знанием о Боге. И так как человек представляет себя Бога, он так и будет пред Ним ходить. Если мы хотим, чтобы мы имели правильное поведение, если мы хотим жить благочестивой жизнью, мы должны, братья и сестры, как можно глубже, как можно больше познавать теологию. Мы также говорили о том, что Бог хочет, чтобы мы познавали Ему. И это является наивысшим предназначением нашей человеческой жизни. Ни карьера, ни работа, никакое наше увлечение или хобби, которое у нас может быть, не настолько важно, как важно познание нашего Господа. И чем больше и глубже мы познаем нашего Творца, тогда мы начинаем понимать, насколько Он велик. Тем больше это побуждает нас жить святой жизнью, жизнью, которой мы можем посвятить нашему Господу. Но когда наше понимание о Боге, о Его величии, оно остается элементарным, то это приводит нас к отношениям, к элементарным отношениям с Ним. Наши отношения тогда остаются такие поверхностные. Наше поклонение, наша молитва, наша посвященность, наши отношения друг с другом, они также останутся поверхностными. Они также будут элементарными. Для того, чтобы наше знание о Боге не оставалось элементарным, мне бы хотелось на протяжении следующих моих проповедей предложить вам углубиться в познание Бога, углубиться в эту теологию и поразмышлять о Его атрибутах. И перед тем, как мы будем говорить о атрибутах Бога, мне бы хотелось сказать, что существует два вида откровения. Откровением, которое Бог открывает себя человеку, то есть нам. И Он открывает себя нам, это первое, общее откровение, и второе, это специальное откровение. Как раз таки псалмопевец Давид в 18-м псалме очень хорошо описывает вот этих два откровения. И у кого есть Библия, давайте мы вместе откроем это. Псалом 18, и мы будем читать со 2 стиха. У кого есть Библия, можете следить, у кого нет, вы можете, наверное, на PowerPoint смотреть. Там Давид пишет так: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его возвещает твердь. День дню передает речи, ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышал бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполнен прибежать в поприще. От края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. Помните, когда я приводил пример олимпийца, который, забравшись на вершину горы, несмотря на то, как ему больно было, несмотря на те мозоли, которые он натер, несмотря на те раны, которые он получил, пока он забрался на вершину этой горы, он стоял наверху и наслаждался тем величием, той красотою, которая окружала его. Так вот, все, что мы видим, все, что окружает нас, братья и сестры, как раз таки и есть это общее откровение. Как раз таки и есть это, чтобы мы могли видеть, насколько наш Бог велик. Когда мы говорим об общем откровении, то Бог поместил свидетельство о своем существовании как в устройство окружающего мира, так и внутри природы человека. Я думаю, каждому из нас приходилось слышать о том, что же происходит с людьми, которые жили до рождения Иисуса Христа. Что же происходит с этими людьми, которые, может быть, жили или живут на необитаемом острове, которые никогда не слышали Евангелия, никогда не слышали о Боге. Они, умирая, куда они попадают, в ад или в рай? Апостол Павел в Римлянам 1 главе 19 стихом 20 пишет: «Ибо что можно знать о Боге? Явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Братья и сестры, Бог явил Себя людям в Своем творении, так что каждый человек, несмотря на то, что он слышал о Боге или он не слышал о Нем никогда, все люди ответственны за принятие или отвержение Его, потому что Он явил Себя в славе, которую Он совершил, сотворил вокруг нас. Римлянам 2 глава с 14 стиха апостол пишет: «Ибо когда язычники, не имеющие закона по природе закона, делают то, и не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одну другую». Общего откровения, братья и сестры, достаточно для осуждения. Устройство окружающего нас мира, который мы видим, который свидетельствует о мудром, любящем, заботливом Творце, а также природы человека, наше мышление, наш разум, наше понятие, что такое добро, а что такое зло, этого достаточно для осуждения, но недостаточно для спасения. Это означает то, что если человек слышал Слово Божие, не слышал Слово Божие, Бог будет судить его на основании лишь того, что человек игнорировал свидетельство общего откровения, того свидетельства, через которое он открывает себя. Небеса говорят о славе Его. Мы видим это в Его творении, в деревьях, во всем, что Бог сотворил. Это все нам проповедует о том, что есть Бог живой, который все это создал. Грешники всю жизнь отвергают общее откровение. Люди не могут оправдаться тем, что ничего не слышали о Боге. Они имели свидетельство как внутри себя о том, что мы читали, так и снаружи, в творении Божьем. Несмотря на это, общее откровение недостаточно для того, чтобы человек получил спасение. Никто не может из нас спастись, просто смотря на природу, на красоту, смотря на небо, на звезды, на солнце, на луну. Никто не может спастись. Когда мы смотрим и понимаем, что это само по себе не могло произойти. Это не могло произойти из-за какого-то взрыва, что есть тот, который все это создал, который держит это все под своим контролем. Так вот, истинное познание Бога начинается с возрождения. Мы все знаем, что спасение невозможно без слышания и понимания Евангелия. А если человек не слышит, как он может принять его? Как он может поверить в него? Если люди Ветхозаветнего Завета, они спасались верою в обещанного им Мессию, который умрет за них, который придет и умрет за них, то сегодня люди спасаются верой уже в пришедшего Иисуса Христа, уже того, который пострадал, был распят на Голгофском кресте, который умер за грехи всего мира. Если человек, осознавая, что действительно этот мир и все, что его окружает, само по себе произойти не могло, если он видит величие и Божью красоту во всем, что окружает его, этот человек просто так не останется. Обязательно Бог этому человеку пошлет того, который бы смог сказать ему Евангелие, который бы смог проповедовать ему. Это очень важно. Если мы видим и осознаем, то что есть тот, который все это создал, Бог обязательно пошлет нам того человека, который расскажет нам о Евангелии. В Римлянам 10 главе 17 стих, нам этот стих всем известный. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Мы должны слышать, мы должны вникать, познавать, для того, чтобы наша вера укреплялась, становилась сильнее, чтобы мы могли познавать нашего Бога как можно глубже. Второе – это специальное откровение. Давайте мы продолжим читать 18-й Псалом, и будем читать с 8 стиха. Там Давид пишет так. «Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек». Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота, и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои, от тайных моих очистит, от тайн моих очистит меня, и от умышлений удержит раба твоего. Чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Братья и сестры, специальное откровение – это как раз-таки и есть Слово Божие, которое у каждого у нас есть в наличии дома. Может быть, в нескольких экземплярах, в нескольких переводах. Но что мы делаем для того, чтобы познавать нашего Господа? Если раньше Бог говорил через сны, если Он и раньше говорил через видение, через пророков, Он являл свою волю, бросая жребий через жребий, то сегодня основное средство передачи Божьего откровения – Это Библия. Это книга, которая у каждого сегодня из нас есть. Без этой книги нет спасения. Без этого нет богопознания. Если мы ее не читаем, мы не можем узнавать воли Божьей. Если мы не читаем, не познаем ее, мы не знаем, что такое Евангелие, мы не имеем спасения. Мы не будем верить в того, в Иисуса Христа. В предыдущей проповеди мы отвечали на вопросы, зачем? Зачем познавать Бога? И мы говорили о четырех пунктах для спасения, для нашего духовного роста, для того, чтобы знать о грядущем суде и быть к этому суду готовым. Мы говорили для того, чтобы мы имели искреннее поклонение Бога, для искреннего прославления Бога от всего сердца. Это четыре пункта, о которых мы говорили. А сегодня я бы хотел, чтобы мы попробовали дать ответ на вопрос, зачем изучать атрибуты Бога. И два пункта, на которые я бы хотел обратить ваше внимание, это для того, чтобы знать и правильно понимать, кто такой Бог, и для того, чтобы правильно поклоняться Ему. Для того, чтобы знать и правильно понимать, кто такой Бог, и для того, чтобы правильно поклоняться Ему. Когда мы правильно понимаем атрибуты Бога, это дает нам правильное представление о том, какой Бог, Его характеристика, Его черты характера, правильнее сказать. И несмотря на то, что мы не сможем понять всю глубину характера Бога, на протяжении нескольких проповедей мы постараемся рассмотреть некоторые основные черты или основные характеристики Бога, которые встречаются нам на страницах Священного Писания. Какие мы знаем атрибуты Бога, братья и сестры? Я так выписывал, старался поставить их в каком-то порядке, и я написал так. Мы знаем то, что Бог вечный. Мы знаем то, что Бог бесконечный. Мы знаем то, что Бог есть Дух. Мы знаем то, что Бог суверенный. Мы знаем то, что Бог святой, вездесущ, всеведущ, всемогущ. То, что Он неизменный. Мы знаем то, что Бог мудр, то, что Он добр, то, что Он милостив, то, что Он любящ, и то, что Он справедлив. Так на протяжении нескольких следующих проповедей мы постараемся углубиться в Слово Божие, посмотреть, что Слово Божие говорит нам о этих атрибутах, как Бог открывает каждому из нас, кто Он на самом деле есть. Вот понимание этих всех атрибутов дает верное представление о Боге. Но есть люди, которые некоторые из этих атрибутов они неправильно понимают. Или лучше, может быть, сказать, они не хотят правильно их понимать. Они некоторым этих атрибутов дают свое определение. Например, может быть, они не верят в суверенность Господа. Или не говорят то, что как Бог может спасти всех людей? Почему Он не может этого сделать? Если Он не может этого сделать, значит, Он не всемогущ. И вот таким образом у человека появляется неправильное понимание о Боге. И теперь, когда ему поклоняется, этот человек с неправильным пониманием о Боге, знаете, что происходит? Он поклоняется уже идолу. Не тому Богу, который Бог открывает нам через Священное Писание свое. А он поклоняется уже идолу, искаженному Богу. Тому Богу, которому он поставил себе в своем мышлении. Если Бог открывает нам сегодня себя одним, а мы отвергаем Его откровение и говорим, что нет, Этот Бог другой. Мы создаем себе идола, братья и сестры. Человек, который сознательно отвергает какие-то атрибуты Бога, желает поклоняться не Богу Библии, а он желает поклоняться своему выдуманному идолу. И знаете, это очень страшно. Очень страшно, когда мы действительно поразмышляем над этими словами. Если мы неправильно понимаем, зная атрибуты Бога, да, мы говорим то, что ну, наш Бог не совсем всемогущий. Если Он не может спасти всех, то да, Он бессилен. Он что-то может делать, а что-то не может. Тогда мы начинаем поклоняться идолу. Каждый из нас знает, что наш Бог есть Бог-ревнитель. И мы знаем то, что в законе, он говорит, исход 20 глава со 2 стиха. Мы читаем, «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира, никакого изображения того, что в небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Вот это напоминание говорит о том, что я бы не хотел поклоняться какому-то неправильному Богу, такому Богу, который я поставил себе в своем мышлении. Вот почему важно изучать теологию, углубляться в атрибуты Бога, знать, как Бог открывает себя нам. Несмотря на то, что, может быть, мы и не делаем себе никакого кумира. Или мы не делаем никаких изображений себе дома. Может быть, у нас не висят картины, которым мы поклоняемся. Знаете, человеку дан мозг, человеку дано мышление, наше воображение. Вот наше воображение, понимание того, какой Бог есть, оно может быть неправильным. Результатом чего может оказаться наше поклонение не Богу Библии, а Богу, которого мы создали себе в уме. Вот почему важно, братья и сестры, изучение атрибутов. Каждому из нас нужно изучать атрибуты Бога для того, чтобы защитить себя от идолопоклонства. И заканчивая, мне бы хотелось попросить вас, у кого есть Библия, открыть книгу Судей. Книга Судей, 17 глава. Мы будем читать с 1 стиха. «Был некто на горе Ефремовой имени Миха. Он сказал матери своей, 1100 сиклей серебра, которые у тебя взяты, и за которые ты при мне изрекла проклятие, это серебро у меня, я взял его. Мать его сказала, благословен сын мой у Господа. И возвратил он матери своей 1100 сиклей серебра. И сказала мать его, это серебро я от себя посвятила Господу для сына моего, чтобы сделать из него истукан и литый кумир. Итак, отдаю онное тебе. Но он возвратил серебро матери своей. Мать его взяла 200 сиклей серебра и отдала их плавильщику. Он сделал из них истукан и литый кумир, который и находился в доме Михи. И был у Михи дом Божий. И сделал он ефод и терафим, и посвятил одного из сыновей своих, чтобы он был у него священником». Да, очень интересная история. Эти несколько последних глав этой книги Судей говорит о нехорошем положении избранного народа. Миха и его мать, казалось бы, такие добрыми и нравственными людьми, которые, возможно, и хотели искренне поклоняться Богу. Но они проявляют непослушание Ему. Они следуют своим собственным желаниям, вместо того, чтобы делать то, что хочет от них Бог. Шестой стих мы читаем. «В те дни не было у царя у Израиля». Смотрите, что там написано. «Каждый делал то, что ему казалось справедливым». Вот размышляя над этим отрывком, эти люди знали, что нужно поклоняться Богу. Они знали, что есть Бог, который все сотворил. Они знали до какой-то степени закон. Эти люди знали, что нужно давать десятую часть. Но из-за того, что в народе каждый делал то, что ему казалось справедливым, это делалось не первый день, это делалось на протяжении долгого времени, они посчитали, что серебро, которое мать Михи посвятила Господу, будет правильно использовать для того, чтобы переплавить его и сделать истукан. И Миха, будучи верующим человеком, владея не просто домом, в котором жил, он владел домом Божьим, делает Ефода и Терафима и ставит их туда. Ставит туда для того, чтобы поклоняться, для того, чтобы служить Ему. Мы читаем дальше, 7 стих. «Один юноша из Вифлеема Иудейского, из колена Иудина, Левит, тогда жил там. Этот человек пошел из города Вифлеема Иудейского, чтобы пожить, где случится. Идя дорогою, пришел на гору Ефремову к дому Михи. И сказал ему Миха, откуда ты идешь? Он сказал ему, я левит из Вифлеема Иудейского, иду пожить, где случится. И сказал ему Миха, останься у меня и будь у меня отцом и священником, я буду давать тебе по 10 сиклей серебра на год, потребное одеяние и пропитание. Левит пошел к нему и согласился левит остаться у этого человека. И был юноша у него, как один из сыновей его. Миха посвятил левита, и этот юноша был у него священником и жил в доме у Михи. Из этой истории видимо, что израильтяне больше не поддерживали священников и левитов своими десятинами, которые они давали. Потому что многие люди больше не поклонялись истинному и живому Богу. И молодой левит в этой истории, вероятно, покинул свой дом в Вифлееме, потому что у него не было денег, на что жить. Потому что люди, которые должны были платить десятую часть, давать десятую часть, они этого больше не делали. И ему не было достаточно для того, чтобы проживать. Но моральный упадок Израиля затронул даже и священников, и левитов, которые находились там. Насколько это печальная картина на то время. И что интересно, то, что в поисках чего-то лучшего этот левит соглашается на служение идолам в обмен на деньги и на статус в доме Михи. Это не соответствовало законам Бога. И в то время, как Миха показывал религиозное падение отдельных израильтян, этот священник показывает религиозное падение всех священников и левитов. Вот к чему, братья и сестры, приводит нас то, когда мы начинаем делать то, что кажется нам справедливым. Когда мы закрываем эту книгу, и мы думаем, что мы знаем то, что здесь написано, мы говорим, я буду делать то, что мне кажется, что я думаю, что есть справедливо. Вот такие могут последствия произойти и в нашей жизни. Но на то время, смотрите, что сказал Миха, 13 стих. «Теперь я знаю, — говорит, — что Господь будет меня благотворить, потому что левит у меня священник». Он говорит, он думает, что он что-то сделал хорошее. Он думает, что он делает это правильно. И так как левит уже на его стороне и служит его идолам, он делает 1 + 1 = 2 и говорит, слушай, ну тут 100% Бог на моей стороне. Настоящий левит служит мне. Когда люди очеловечивают Бога, когда противятся атрибутам Бога, когда люди воображают себе Бога таким, каким они хотят Его видеть, в связи с этим они не принимают Бога таким, каким Он на самом деле есть. Они отвергают Его. Сегодня мы также можем наблюдать эту печальную картину, как и во времена Михея. Люди вместо того, чтобы познавать Бога, вместо того, чтобы познавать Его волю в их жизни, они ставят свои интересы на первое место в своей жизни. Если провести анализ этому времени, то мы можем увидеть, что время не изменило человеческую природу. Люди, какие были тогда, люди остались сегодня прежними. Большинство людей как отвергали, так и продолжают отвергать Божий правильный образ жизни. Они говорят, мы знаем лучше. Мы будем поступать так, как нам кажется это справедливо. Эта книга остается закрытой. Мы не хотим в нее заглядывать, мы не хотим изучать и сверять нашу справедливость с той справедливостью, которой учит нас Бог, которой учит нас Слово Божие. Люди во времена Михея заменили истинное поклонение Богу самодельным вариантом поклонения, в результате чего справедливость вскоре сменилась местью и хаосом, который происходили среди этого народа. Игнорирование Божьего руководства в их жизни привело к растерянности. Это привело к разрушению. Любой, кто не покоряется Богу, в конечном итоге будет делать то, что кажется правильным в то время. Эта тенденция присутствует во всех нас. Для того, чтобы знать, что действительно правильно, для того, чтобы иметь силы делать правильные выборы в нашей жизни, нам нужно приблизиться к Богу как можно ближе. Нам нужно как можно больше углубиться в Его Слово. Бог дал нам стандарты. Он сказал, «Я есть сущий». Знаете, по-английски как это говорится? «I am who I am». Бог открыл нам таким, какой Он на самом деле есть. Он не оставил это для обсуждения, то, как мы это хотим понимать. Он хочет, чтобы мы познавали Его, а в процессе познавания Он будет открываться нам. И мы должны очень серьезно, со страхом и трепетом, на коленях подходить к этому вопросу и просить нашего Господа, чтобы Господь открылся нам, для того, чтобы мы имели правильное представление, кто Он такой есть, правильное понимание Его атрибутов. Потому что мы можем оказаться в той ситуации, в которой оказался и Миха. Вместо живого Бога поклоняться идолам. Я думаю, что никто из нас не хочет поклоняться идолам. Но я думаю, что было бы достаточно справедливо, если мы сейчас зададим себе вопрос и спросим, поклоняемся ли мы истинному Богу, или же мы поклоняемся идолу. Аминь. Пусть Господь каждого из нас благословит. Пусть Господь даст нам это откровение для того, чтобы мы могли понять, чтобы мы могли проснуться и проверить наше знание Бога. Потому что, думая, что мы поклоняемся живому Богу, мы можем ошибаться и поклоняться идолам. Бог, Бог есть ревнитель. Давайте мы, вставши, помолимся. У кого есть желание помолиться, пожалуйста.